Добрый вечер. На наших израильских часах ровно 20:00. И мы начинаем нашу очередную беседу впервые через сайт. Я надеюсь и уповаю на то, что всем прекрасно слышно. Хочу напомнить, что ваши координаторы готовы через скайп услышать о каких-то технических или других неполадках. И тем самым, как Григорий, так и Жанна ждут ваши замечания по поводу качества звука. И, соответственно, если что-то у вас не получается, я хочу напомнить вам, всего лишь нужно войти на вторую страницу. Слева желтеньким выделено, беленький, вот там, где написано «ОК». Это, соответственно, картинка, в которой можно писать вопросы на мини-чат, как мне подсказывают современные слова. И 6 вопросов, спасибо Яэль и Рахель, которые прислали свои вопросы заранее. Мы обязательно на них ответим сразу, после, как у нас принято, коротенькой беседы на темы «Еврейская злоба дня». И сегодня наша тема связана с первыми, как сейчас и читаются в шаббаты, недельными главами. Самое первое, что я хочу заметить, и мы капельку упомянули об этом в прошлый раз, это, конечно же, удивительная связь или удивительное место евреев в нашем мире. Как вы помните, и об этом впервые будет сказано Всевышним Аврааму, в полушуточной форме это звучит следующим образом. В первых словах, в которых обратился Всевышний к Аврааму, он его посылает. Лех-леха. Очень удивительно. Выйди в себя, так я перевожу эти слова. Но вот эта грань, которая мне сейчас нужна, говорит именно о том, что Всевышний посылает Авраама. И одно из значений слова «иври», «еврей» – это, конечно же, проходящий. И, соответственно, наша транзитность в отношениях с этим миром требует объяснений, и они идут из обычного человеческого отношения к этому миру. И плавно мы сейчас объясним с помощью сравнения с обычным человеческим объяснением своего существования здесь, мы выйдем на объяснение еврейское. Я напомню то, что было сказано уже в прошлый раз, а именно пассивная позиция Ноаха связана с его привязанностью к этому миру. Разделив рассмотрение этого мира на две категории – время и пространство, мы можем вспомнить, что Рош ха-Шана – это общечеловеческий Новый год, и это создание пространства, которое, конечно же, содержит в себе и время. В то время как первая Нисана, множество раз мною упоминаемый спор Раби Элиэзера и Раби Йошуа, так вот, конечно же, мнение Раби Йошуа, что мир создан первого Нисана, подразумевает, что начало – это не физическое рождение, начало – это начало функции. Это инициация, задействование. И поскольку лишь с появлением еврейского народа, с рождением нашего народа, которое, как известно, есть исход из Египта, вот только тогда начинается мир. И противопоставление Рош ха-Шана и первого Нисана, это, конечно же, раздвоение мира на пространство и на время. Начало пространства Рош ха-Шана, начало времени первая Нисана и сопоставление Ноаха, конечно же, Ноах – абориген этого мира. Ноах, как и положено человеку, отвечает за концептуальность, за подходящесть этого мира, его цели. Напомню, что потоп был вызван как раз абсолютной нефункциональностью, непригодностью этого мира. То, что сделал человек с этим миром, я напоминаю вам популярнейшее слово изречение последних 30 лет, Нам не следует ждать милости от природы после того, что мы с нею сделали. И в полном, только уже более глубоком смысле это относится к поколению потопа, которое абсолютно извратило своим поведением этот мир, сделав его непригодным для достижения божественной цели, а Ноах, и потому он основа человека в этом мире, и все люди происходят не только от первого человека, но и от Ноаха, и Ноах это данность, это неизменность, это система Солнца, это пространство, это наш мир. Таким образом, повторим. Смысл и назначение человека в этом мире – хранить данную Всевышним возможность хранить этот мир. И, по сути, семь принципов, которыми обязал Всевышний потомков Ноаха, они как раз говорят именно об этом. Это нормальное человеческое общество, которое нормально по-человечески относится к божественному миру. Все, что касается евреев, начинается вслед за человеческим. Во-первых, и, конечно, стоит снова это подчеркнуть. Кто не является человеком, тем более не может быть евреем. Но еврейское начинается там, где человеческое заканчивается. И в этом контексте мы проходящие. Если функция человека завязана на этот мир, то для еврея этот мир не более чем коридор, то есть не более чем ступенька к следующему миру. И потому самая главная духовная опасность для еврея – это тупик, который, не дай Бог, может превратить для еврея этот мир. Земное притяжение, притягательность земных ценностей, конечно же, по сути своей противостоит еврейской проходящести, тому, что мы евреяне, евреи проходящие. Следующий шаг. Сравнение мудрецов Авраам, Ицхак и Яаков, и мы остановимся здесь на Аврааме, это система праздников. Если мы говорим о месяце Тишрее, Ерех Га Эйтаним, я переведу это как месяц незыблемости, как месяц данности, то годовые регалим, годовые праздники, это, конечно же, движение во времени. Это принципиальные изменения, которые привносят благодаря миру в себя еврея. Снова повторю, господа. Задача еврея вовсе не менять мир. Задача еврея менять себя через мир. То есть, если задача человека поддерживать себя в этом мире, задача человека поддерживать этот мир и оставаться в нем человеком, то задача еврея принципиально использовать этот мир, двигаться во времени, то есть меняться, и благодаря этому миру в результате достигнуть уровня следующего мира. И таким образом человек и еврей – это духовные ступеньки, и пассивность Ноаха, или если хотите, пассивность человека, связана с функцией человека. Человек не должен преобразовывать, он должен благодарно принимать и хранить данное ему в этом мире. Задача же еврея, благодарно принимая даваемое ему, внутренне меняться, следовать на активность, следовать на то, что мы обнаруживаем у Авраама, когда он, еще не будучи евреем, является учителем, духовным руководителем, лидером народов мира, по крайней мере, междуречия колыбели человеческой цивилизации. И в этом контексте как раз и следует понимать то новое, что привносится с Авраамом в этот мир. То есть, если этот мир до Авраама исключительно в лучших своих примерах, да, он постоянен, и лучшие потомки Ноаха, и Шем, и Эвер свято хранят божественную традицию, идущую еще от первого человека, то Авраам – это, несомненно, первое гиперактивное существо, которое потом назовут евреем, который, как вы помните, еще до приказа Всевышнего Лех-Леха создает целую общину единомышленников. И в чем, собственно, проблема? Одна из проблем, как говорит Мидраш, заключалась в том, и обратим внимание на параллель. Как вы помните, когда Моше во главе евреев выводится из Египта, то что ему, в кавычках, инкриминируют наши мудрецы? Он выводит вместе с собой инсургентов египетских. Как, новых вопросов пока нет? Он выводит с собой диссидентов египетских, тот самый Эрев Рав, от которого мы сегодня в качестве глав израильского государства так страдаем. Вот этот Эрев Рав, выведенный вопреки мнению Всевышнего, удивительно параллелен Лоту и иным неевреям, которые берет с собой, вопреки мнению Всевышнего, который, очевидно, обращается в единственном числе, подчеркивая, что Авраам должен оставить свою и семью, то есть Лота, которого он все-таки берет с собой, и оставить всех своих учеников, то есть уйти от тех, для кого он является духовным воспитателем. И я хочу показать очень красивое само по себе место в Пятикнижии Моисеевом, которое благодаря комментарию Шела Акадош, Шней Лухот Абрид, Рав Горовиц, 16-е столетие Цфат. Так вот, Шела Акадош обращает внимание на интереснейшую деталь. И снова мы находимся внутри общей нашей идеи, что мир – это данность, мир – это человек, евреи, проходящие в этом мире, евреи – это изменение в этом мире. И вот эта, в кавычках, еврейская гиперактивность, я ее перевожу, это то, с чем мы знакомимся в недельной главе Лех Леха, а потом обнаруживаем у Моше. Наша гиперактивность означает, что нас иногда заносит, и мы, пытаясь, несомненно, измениться, пытаемся, в кавычках, чуть ли не силой, конечно, не силой, но тем не менее, нарушаем то, что сказал Всевышний, и пытаемся привлечь неевреев. Заканчивается это приблизительно так, как было при создании Золотого Тельца, ну и, естественно, так, как мы это видим сегодня в государстве Израиль, с госпожой Ципи Ливни, господином Ольмертом, господином Нетаньяу, и же с ними господами от Бен-Гуриона через господина Бегина, вплоть до нашего времени. Так вот, я хочу показать вам удивительное в этом смысле действо. Сказано, и это как раз очень хорошо и классически известный комментарий, что обращение следующее Всевышнего: «Веашем амар эль Авраам ахарей гипаред лот ме имо». И сказал, и Всевышний сказал Аврааму после того, как Авраам расстался с Лотом. И здесь Раши и все мудрецы подчеркивают, что расставание с Лотом было необходимым, совершенно необходимым условием для того, чтобы Всевышний обратился к Аврааму. Но я хочу прочитать вам удивительную вещь, которую приходится делать всем нам, евреям, которые в этой жизни набрались человеческого. И это человеческое загромоздило для нас более внутреннее еврейское. И нам, и это будет основной практически для нас, для всех вывод, придется сделать то, что делает Авраам, для того, чтобы в конечном итоге к нему обратился Всевышний. Как расстаются с Лотом? Читаем, господа. Это у нас 13-й параграф, 7-й пасук. Вайги рив бен роэй микне Авраам, увейн роэй микне Лот. Переведем. И была распря между пастухами стада Авраама и между пастухами стада, я здесь слово микне перевожу как стадо, буквальное значение имущество. Имущество. И было... Была распря между пастухами имущества Авраама и между пастухами имущества Лота. сама по себе распря на нижнем уровне в конечном итоге выливается во что? Вайомер Авраам аль на теги мерива бейни увейнеха. В продолжении сказано, уже в следующем, в восьмом пасуке, и сказал Авраам, пожалуйста, да не будет эта распря между мною и тобою. То есть та, которая началась там внизу, не дай Бог, не должно это стать распри между мною и тобою. На что обращает внимание здесь Шла Кадош, Рав Горовиц, Шнелу Хотабрит. Он обращает внимание на удивительные мужской и женский род. Если между пастухами, говорит Шла Кадош, это рив, мужской род, распря, то Авраам опасается уже совершенно другого. Мерива. Нет, корень ровно тот же самый. Но мы перешли от мужского рода к женскому роду. И Шла Кадош делает на первый взгляд, ну, скажем, не удивляющее нас замечание. Понимаете, говорит он, женскому роду нет переводу. Я что имею в виду? Что женщина способна рожать. Кое способность у мужчины, как известно, отсутствует. И говорит Шла Кадош, о чем идет речь, и в чем беспокойство Авраама, и что вынуждает его обстоятельства, то есть Всевышний. То есть, не всякий раз, когда мы не слышим сказанное Всевышним, в конечном итоге мы все равно его слышим. Только это происходит уже через событийный ряд нашей жизни. Что произошло у Авраама? Там на уровне имущества стираются границы между хорошим и плохим. Между приобретениями Авраама и приобретениями Лота. Я напоминаю, что приобретение Лота – это то, что опустится в Сдом. И потому приобретения Авраама ни в коем мере не могут смешиваться с приобретениями Лота. И мудрецы, конечно же, говорят здесь о тех душах, которые каждый из них сделал. Или по-другому, о тех искрах святости, о той божественной энергии, которую каждый из них приобрел. Так вот, эту энергию нельзя смешивать. Нельзя смешивать добро и зло, хорошее и плохое. Но главное беспокойство и главная причина их расхождения в слове «мерива». Мужской род, объясняет Шла Кадош, подразумевает нормальное рациональное несогласие. Но более высокий уровень несогласия, и об этом все семейные люди знают не понаслышке, это эмоциональные распри. Переход от мужского рода к женскому, объясняет Шла Кадош, это переход от рационального конфликта к эмоциональной сваре, которая рожает и рожает и рожает, как и подобается женскому роду. И потому слово «мерива» женского рода, объясняет Шла Кадош, что Авраам, наконец, видит абсолютную необходимость разойтись с Лотом, разграничить то, что в конечном итоге будет исключительно продолжением его, Авраама, и ни в коем случае не будет продолжением Лота. Следующий шаг, и снова оценим красоту комментария. Понимаете, конфликт должен быть принципиально мужского рода, то есть рациональный. Нельзя ни в коем случае, мы переходим уже в наши, например, семейные отношения, нельзя допускать перехода конфликта, который сам по себе, как в новой книге я это пытаюсь объяснить, сам по себе конфликт между мужем и женой – вещь хорошая, при условии, что, не дай Бог, он не переходит в эмоциональную распри. То есть, что такое хороший конфликт между мужем и женой? Это когда муж и жена имеют разные мнения по одному и тому же вопросу, абсолютно уважая друг друга и понимая разницу в подходах. Все дальнейшее я подробно объясняю в книге «Жениться зачем?», а сейчас что мне важно? В чем опасность конфликтов между мужем и женой? Что в конечном итоге приводит, не дай Бог, даже к разводу? Если вот этот нормальный и правильный рациональный конфликт нормальный и правильный в том смысле, что муж и жена по-разному, слава Богу, по-разному видят одно и то же. Не всегда, конечно же. Но очень часто женщина и мужчина видят вещи по-разному. Вот это инакомыслие жены дано, конечно же, для того, чтобы у мужа была еще одна точка зрения. То, что он своими мужскими глазами не может увидеть, видит его жена. Дальнейшее, если все остается, и граница конфликта должна быть рацио, и тогда мы блестяще выполняем свою функцию, все дальнейшее запрограммировано, муж выбирает, жена, безотносительно к тому, принял он ее мнение или поступил вопреки ее мнению, стоит на 100% за мужа. То, о чем мы говорим, идеал, который сближает мужа и жену и позволяет им в результате достигнуть уровня любви, дай Бог, амин. Но, если не дай Бог, разночтение реальности, которое заложено в инакомыслие жены и мужа, не дай Бог переходит границу конфликта и переходит к распри женский род, я снова противопоставляю слова рив и мерива по шлакадош, по раму горовицу, то в этом случае то, что получается, не дай Бог, рожает и рожает, как и полагается женскому началу, новые и новые и новые и новые, не дай Бог, развод. И то, что происходит в конечном итоге между Лотом и Авраамом, это то, что позволяет нам выучить. Ни в коем случае не должно рациональное несогласие мужа и жены, которое, несомненно, конструктивно и, несомненно, необходимо, перерастать в эмоциональное несогласие, которое разделяет мужа и жену. Если мы остаемся в рамках рацио, и мы должны за этим тщательно следить, то тогда мы в рамках того, что дал Всевышний, мы их не нарушаем, и даст Бог, вот из этих конфликтов понемножку рождается взаимное максимальное доверие и в конечном итоге любовь. Муж начинает, если мы говорим о самом начале общего семейного пути, уважать мнение жены, жена мнение мужа, при всем том, что случаются ошибки и в том, и в другом случае, но очевидным становится как для мужа, так и для жены, что каждому из них дано, что не дано другому, и, следовательно, работая в паре, они замечательнейшим образом дополняют друг друга. Все это при условии, что не переходится граница эмоций, и из рива не рождается мерива, из которой рождается и рождается и рождается. Таким образом, господа, главный вывод в этом контексте. Во-первых, не надо добавлять к тому, что сказал Всевышний. Не надо расширять рамки, данные Творцом. И тогда не будет ни Золотого Тельца, ни господина Нетаньяху, господина Бен-Гуриона и господина Бегина во главе государства Израиля. То есть тех господ, которые естественным образом хотят отобрать у евреев их еврейскую сущность, превратив их в пустопорожних израильтян. Реминисценция внутрь семейной жизни, вывод важнейший тоже. Ни в коем случае не должны конфликты рожать. Только распри, не дай Бог, они способны где-то рождению. И в этом прелесть рацио мужского начала. Мужское начало, господа, бесплодно. И когда мы говорим о конфликтах, нужно добавлять слава Богу, амин. Вот это наша сегодняшняя беседа, и мы переходим к вашим вопросам. Как, естественно, по этой беседе, но первые вопросы, и мы на них ответим хронологически, были заданы еще до сегодняшней беседы. И первые два вопроса задает Яэль, и мы отвечаем. Самый первый из вопросов касается беседы о Хануке, которую вы все сможете, даст Бог, прочитать. Хануке, я надеюсь, эта книга уже выйдет. Я говорю сейчас о новой книге «Путешествие по еврейскому календарю». И там важнейший рассматривается комментарий и противопоставляется ханукия, которая при входе находится слева, мезузе, которая при входе находится справа, и, соответственно, аналог, работа по свершению и по отказу. Так вот, Яэль в своем вопросе выражает беспокойство по поводу того, что отказываться, простите, как отказываться? Отказываться от семьи, отказываться, не дай бог, от работы, что значит отказываться? И этот вопрос как нельзя более подходит к нашей недельной главе, где Аврааму Всевышний велит оставить, вспомните, господа, что? Семью, окружение. Что значит оставить семью, работу? Как это понять? И ответ именно тот же, что в отрицании. Я напоминаю сказанное Равом Ицхаком из Ворки. Это очень-очень большой фокус быть евреем. Быть евреем, помните, господа, значит быть сгорбленным, гордо распрямив плечи. Быть евреем, это значит смеяться, когда плачешь. И самое главное, молчать, когда разговариваешь. То есть, о чем идет речь? Во-первых, я подчеркну, отказаться, конечно же, можно только от чего? От того, что ты имеешь. Но как отказаться? Не дай Бог, это не значит, что мы бросаем семью или бросаем работу. Мы отказываемся от авторских прав, от хозяйских прав. Мы приходим к удивительному выводу, что оказывается, моя семья – это данная мне Всевышним семья, а не моя. Мои дети – это данные мне Всевышним дети, а не мои дети. И так далее. То есть отказ, не дай Бог, не фигуральный, в смысле, что мы бросаем и так далее. Отказ – это внутреннее ощущение чего? Эти вещи принадлежат Всевышнему, а не мне. И когда я говорю про эти вещи, господа, лучший пример – это мое тело. Господа, это не мое тело. Это тело, данное мне Всевышним. И в этом смысл отказа. Отказ, не дай Бог, это не значит, что мы бросаем свои обязанности. Отказ, это значит, что мы отказываемся от авторских прав. И это гораздо тяжелее. Потому что, повторю снова, слова Рава Ицхака из Ворки, одного из потрясающих совершенно хасидских ребе, и я предпослал их тех, кто хотят их снова повторить, в книге о катастрофе, они являются эпиграфом. Второй вопрос чисто технический, на него очень легко ответить. Речь идет о чем? О том, что единожды за всю историю еврейский народ кушал, пил, и это было частью радости Йом Ха-Кипурим. Почему? Потому что реализация идеи храма, царь Шломо задействует храм именно в субботний день, который как раз был еще Йом-Кипуром, и эта радость была настолько полной, что в Йом-Кипур еда была неотъемлемой частью того духовного совершенства, которого достиг мир благодаря задействованию первого храма. То есть чисто технически имеется в виду, конечно же, день задействования храма, который пришелся на Шаббат, который пришелся на Йом-Кипур. Вот эти три обстоятельства вместе взятых и дали удивительный результат. Евреи ели и пили и радовались еде и питью в Йом-Кипур, так как это может быть у нас с вами только в Пурим. Это были первые два вопроса Яэли, и я перехожу к четырем вопросам Рахель. Рахель задает четыре вопроса, и не все из них простые. Но попробуем, тем не менее. Значит, по поводу гематрии. Рахель, мне, к сожалению, придется вас огорчить, мне нечего добавить, поскольку я, к сожалению, не волшебник, я еще только учусь. И ваш вопрос о гематрии, о делении на 9 и об остатке, я могу ответить приблизительно так. Это выглядит очень многообещающе и интересно, но, к сожалению, я недостаточно владею материалом, чтобы сказать что-то более глубокомысленное. Прошу, следовательно, прощения. Следующий вопрос Рахели говорит о мидраше, в соответствии с которым ребенок в материнском чреве изучает всю Тору. И Рахель задает вопрос, простите, но если мама никакого отношения к Торе вообще не имеет, причем при том, что она еврейка, то что в этом случае? Ответ. Конечно же, Мидраш не описывает физическое состояние. Речь идет о неограниченности души вплоть до ее рождения. И поскольку душа еврейская, то она, конечно же, содержит Тору в полном объеме, без относительно к тому, мама знает, сознает и осознает ли Тору или нет. Аналог заслуги Авраама, Ицхака, есть вопросы? И Яакова переходят, слава Богу, к нам в совершенно полном объеме, вне зависимости от того, как предыдущее поколение к этим заслугам относилось. И даже если предыдущее поколение на них плевало, их, к сожалению, не заслуживает, наше новое поколение получает их в полном объеме. Еще один вопрос. По поводу комментария, это снова Рахель надо подчеркивать, это мидраш, то есть не надо обязательно воспринимать его абсолютно буквально. Так вот, мидраш про то, что Каин и Гевель были рождены не от Адама, да, вот этот мидраш следует понимать следующим образом. Конечно же, только Шет продолжает Адама. И хотя у Каина 10 поколений перечислено, из них сестра последнего, 10-го, это Наама, которая выйдет замуж за Ноха, и отсюда у нас с вами есть гены Каина. И я всегда объясняю, что слава Богу, потому что без этого нельзя быть хирургом, не имея генов Каина, нельзя быть шойхетом, не имея генов Каина. Но, и это звучало в прошлой нашей беседе, 10 поколений, обратите внимание, здесь Ханох и у Шета Ханох, у Каина Туваль и у Шета Туваль. Так, как следует, как мне кажется, понимать этот мидраш, только потомки Шета являются потомками Адама. Потомки Каина, ну, Эвель, естественно, опускается, ибо потомков у него не было. Потомки Каина не продолжают Адама. И вот именно так они физиологически, я предлагаю, понимать этот мидраш. И последний вопрос. Рахель. Есть мнение, в соответствии с которым слова «Насе Адам» – это обращение Всевышнего к ангелам. И, как вы помните, категории истины и категория шалом, не могу перевести на русский язык это слово, оно не переводится просто, и выступили против создания человека. Категории же справедливости, суда и хеседа, давания выступили за создание человека, чей спор продолжается до сегодняшнего дня и касается каждого из нас. Этот спор я обсуждаю достаточно подробно в книге «Если жизнь на земле», и, Рахель, я рекомендую просто посмотреть это в самом начале. И истина из земли произрастает, и все, что говорит Рав Деслер по этому поводу. Мы закончили с предварительными вопросами и переходим к вопросам, которые задала нам Хана. Я читаю вопрос. Если душа из ряда вон выходящесть, почему мы говорим «Ашер китшану бе митцвотав» на свечи? На свечи. Окей. Каждая из митцвот делает нас из ряда вон выходящими. И я напоминаю удивительнейшее сказанное Всевышним. Будьте кдошим, потому что анохи, кадош анохи. То есть Всевышний связан с этим миром. Да, он из ряда вон выходящий, но он связан. И потому каждая мицва, в частности, сказанная мудрецами, да, зажигание свечей на субботний день, это, конечно же, выделяет, делает нас из ряда вон выходящими. Я надеюсь, что я правильно понял и ответил на вопрос. Еще один вопрос от Ханы. Если бы Авраам оставил Лота, от кого бы происходил Машиах? Напоминаю генеалогии Машиаха. Именно потому, что Авраам оставил Лота, именно поэтому Машиах и может родиться. Потому что если бы Лот не спустился бы в Содом, И если бы не произошло то, что произошло между его двумя дочерьми и им самим, и не родились бы Моав и Амон, то не было бы Машиаха. Таким образом, Хана, вы видите, что как раз то, что Лот был отделен, есть важнейший комментарий Рава Мейр Шапира на это. Лот происходит от корня слова «милут», то есть тот, кто спасается бегством от. Именно отделение Лота от Авраама в конечном итоге и дает нам Машиаха. Я не буду сейчас развивать эту тему. У нас есть целая, по-моему, это в резюмительные комментарии, курс третьего года, очень подробное объяснение. Вопросы. Кто вопрос задает? Грег. Грег, прошу прощения, видимо, Григорий. В чем, я не понял, можно еще уточнить о роли Ноаха, в чем он прав и в чем не очень. Значит, роль Ноаха, роль абсолютного, максимального человека в этом мире, это роль того, кто сохраняет этот мир, кто поддерживает этот мир в идеальном состоянии. Это задача человека. И коль скоро мы сказали, что не будучи человеком нельзя быть евреем, то понятно, что с еврейской точки зрения, например, забота об экологии – это забота первостепенной важности, но забота человеческая. Соответственно, претензия к Ноаху – это претензия к человеческому в нас. Почему это человеческое, не дай Бог, заслоняет еврейское, то есть заслоняет способность меняться и идти дальше. Вот это то, что я хотел сказать. Хана, еще один вопрос. Мидраш говорит, что Ог спасся во время потопа, он был снаружи ковчега, а Ноах его кормил. Но он же, но также... Я подозреваю, что речь все-таки идет о чем?
Кипящая вода.
Да, кипящая вода. Мы снова сталкиваемся, господа. Все эти вопросы проистекают из... попытки видеть в Мидраше совершенно конкретные обстоятельства. Я хочу вам напомнить, уважаемые господа, что если бы мудрецы хотели бы использовать и описывать конкретные обстоятельства, то они не говорили бы языком Мидраша. Язык Мидраша совершенно особый язык. Теперь, господа, точно так же, как когда мы должны понимать, что высота Ога была такой, говорит Мидраш, что Моше вместе с посохом, подпрыгивая, достигал только до его голени. Господа, это Мидраш. Речь не идет о физической, речь идет о духовной высоте. Если я, к сожалению, не знаком с этим Мидрашем, сказано в Мидраше, что Ноах кормил Ога, то мы имеем снова очередное замечание в стиле, которых мы уже в этом нашей беседе дали. А именно, Авраам не должен был брать с собой Лота. Ноах, если бы это от него зависело, не должен был брать с собой Ога. И мы бы в свое время имели бы намного, намного меньше проблем. Понимаете, если бы Моше не взял с собой Эрев Рав, господа, то сегодня во главе правительства был бы не господин Нетаньяу, а куда более уважаемый мною господин и, быть может, даже с кипой на голове. Так, у нас еще вопрос, тоже Хана. На прошлом уроке говорилось, что праотцы соответствуют трем рогалим, и они выше Ноаха, соответствующего Шаббату. Соответственно, праздники, да. Я специально оговорился, да, дальше понятно, Хана. Я специально оговорился, вы, быть может, просто это пропустили на прошлом уроке, что мы говорим о символах. Несомненно, Шаббат выше праздником является их источником. Но то, о чем мы сейчас говорим, и потому нужно пользоваться этими аналогиями аккуратно, что для того, чтобы быть евреем, надо прежде быть человеком. Если, не дай Бог, вы встречаете еврея, который грязно ругается, который неопрятно одет, который толкает других людей, то простите, почему вы называете его евреем? Он мерзкий человек. А уж евреям вообще мерзопакостный. Таким образом, что имеется в виду, когда мудрецы сравнивают, подчеркиваю, сравнивают Ноаха с Шаббатом? И обратите внимание, что слово Ноах менуха, отдохновение, категория, речь идет о категории Шаббата, а в данном случае я ее интерпретирую как категорию пространства, то есть данности. Из этой данности и проистекает то новое, вспомним марксизм-ленинизм. Базис и надстройка. Господа, какая надстройка, если нет базиса? Какой еврей, если он, извините, даже не человек? И вот именно так это надо рассматривать. То есть, Ерех а-эйтаним, месяц Тишрей, закладывает основу общечеловеческую этого мира. Только благодаря этой основе и опираясь на нее, Авраам, Ицхак и Яков идут дальше. И потому, я снова подчеркиваю, лучше для вас будет пользоваться категориями пространства и времени. Человек – это пространство, абориген этого мира. Евреи – это время, и, следовательно, мы с вами не аборигены, мы не здешние, и, соответственно, имеем транзитную визу. Есть еще один урок. Я имела в виду, говорит Хана, то, что Лот должен был быть оставлен в междуречии. И как бы тогда, наверняка, Хана, вы имеете в виду, мы бы получили нашего Машиаха. Ответ очень-очень важный. Господа, если бы первый человек не совершил промаха, понимаете, то Машиахом был бы первый человек. И я хочу Хане привести пример куда более крайний и важнейший комментарий Рава Шимшона Рафаэля Гирша. В самой первой главе второй книги Пятикнижия описывается, как Моше Рабейну, остановившись в пустыне на восьмой день рождения его второго сына Элиэзера, да, не делает ему обрезания, и известное очень хорошо место, Всевышний собирается, простите, умертвить Моше. И Рав Гирш задает вопрос, простите, как это умертвить Моше? Пятикнижие Моисеева. А продолжение комментария значимо. Слушаем внимательно. Рав Гирш задает вопрос, простите, пожалуйста, говорит он, а Всевышний, он всемогущ? Он, простите, зависит от человека? Даже если этот человек, это человек Божий Моше? Что называется, господа, не надо на себя слишком много брать. Есть вещи, про которые надо говорить, пусть у Всевышнего болит голова. Господа, поймите, мы не несем на себе этот мир. И у Всевышнего, слава Богу, поскольку он всемогущ, а это значит, что он может все. И мы должны руководствоваться простым. Делать добро и уходить от зла. А что в результате получится, пусть у Всевышнего голова болит. То есть, как развивались бы события в мире в этом случае, если бы Лот, если бы Авраам послушался бы Всевышнего и оставил бы Лота в междуречии, что называется, я подозреваю, что намного лучше, чем в нашей знакомой нам истории. Двора задает вопрос. Лот, Ецер, Авраама, ведь Творец сказал отдалиться от Лота. Ну, я так далеко не готов идти, и так же, как мудрецы говорят про Эрев-Рав, а именно, что такое Эрев-Рав и о чем идет речь, там есть крупица хорошего, понимаете, это не Амалек. Внутри Эрев-Рава, говорит Вильнинский Гаон, есть и Амалек. Но сам по себе Эрев-Рав несет в себе крупицу хорошего. Давайте возьмем государство родное сионистское Израиль. А что, простите, в нем хорошего? Я сейчас не буду говорить о материальных достижениях, о том, что евреи спасаются, слава Богу. Я сейчас хочу сказать простую вещь, что все-таки это государство, и в этом задача была Эрев-Рав, и потому уместно по комментарию Вильнинского Гаона сравнить Эрев-Рав, а следовательно и Лота с бампером. Понимаете, они показывают снаружи. Помните, они танцуют вокруг золотого тельца. А что делают евреи? Ответ – ритмично хлопают в ладоши. Понятно, кроме женщин и левитов, которые находились внутри, то есть в шатрах. То есть, что такое Эрев-Рав? Это то наше неприглядное, наружное, что к нам пристало. Это та грязь, которую следует смыть. И в этом прелесть Эрев-Рава. Понимаете, они дают нам увидеть нашу неправильность внутри, снаружи. Глядя в них, мы видим себя в кривом зеркале. Понимаем, что нам надо расстаться. Так же, как рив пастухов, то есть на нижнем уровне, приводит Авраама к пониманию о необходимости разойтись в разные стороны, чтобы, не дай Бог, не получился женский род Мерива. Есть у нас еще вопросы? Нет вопросов. Окей, господа, наше время истекло. Спасибо всем, кто участвовал, за соучастие. И напоминаю, что на следующей неделе будет идти запись урока в Суке. те, кто имеют возможность, приезжайте к нам на следующий шаббат в Оснабрюк. Все остальные, я надеюсь, вас не разочаровать. Урок, мне кажется, был очень-очень важным и глубоким, суке. И даже тем, кто его слышали, стоит его послушать еще один раз. Да, он стоит уже здесь, у кого почему-то не получится увидеть его именно в воскресенье в 8 вечера. На заглавной странице его можно послушать уже сейчас. В любом случае, я с удовольствием снова с вами встречусь уже в прямом эфире через 2 недели. А через неделю урок, как обычно, урок будет посвящен совершенно важнейшей вещи. Я проанонсирую его следующим примером. Как известно, съев килограмм яблок, еврей оказывается вынужденным сказать одну браху. Боре нефашот работ. Но съев 4-5 вафелек, еврей должен сказать уже достаточно длинную браху. Меньше ложь. А скушав аж один кусочек хлеба, мы уже должны сказать целую послетрапезную молитву. Почему? Вот на этот вопрос мы как раз и отвечаем и приглашаем всех послушать этот урок. Он будет через неделю. Те, кому это почему-то неудобно, он уже стоит на сайте, его уже можно послушать. Всем спасибо за соучастие, всего хорошего.